Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы обсудим главные новости судебных процессов прошедшей недели. Поговорим с гостем в студию гражданской журналистики в Крыму. Узнаем историю крымского политузника и послушаем советы юристов о том, как необходимо себя вести во время допроса в качестве свидетеля.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они люди, они личности, со своими историями из жизни, своими увлечениями и мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Олега Сенцова. Семья Олега жила на Урале, куда его дед был сослан из средней полосы России. Родители переехали в Крым из-за болезни старшей дочери. Необходим был другой климат. Олег родился уже там, в селе Скалистое под Бахчисараем, где его родные живут до сих пор. Мама Людмила Георгиевна рассказывает, что с самого детства он любил играть в футбол и возиться по хозяйству. С теплотой рассказывает о его любви к литературе и показывает первое сочинение 5-летнего Олега. Большие печатные буквы, старательно выведенные рукой маленького мальчика, приклеенные яркие картинки, пожелтевшие за 35 лет страницы.
Это его первое произведение, посвящается маме. Мама ж у него это было все со мной, он обращался только на «вы».
Потом Олег сильно заболел. Врачи поставили диагноз полиартрит. Но, несмотря на все сложности, он хорошо закончил школу и поступил в университет на экономиста.
Он страшно хотел, вот когда был 6 класса, он должен быть экономистом, потому что страну развалили полностью, тут нужны экономисты.
Закончив учебу, по специальности работать он не стал. Важным этапом в жизни Олега стало открытие собственного компьютерного клуба в Симферополе, который на долгие годы связал его с киберспортом.
Это было что-то страшное. Он тогда 14 килограмм веса потерял, пока открыл этот клуб. Должен был всем, кому только можно было.
Он погрузился в новое дело полностью и занялся этим профессионально. Стал развивать киберспорт на полуострове, сам участвовал в международных и всеукраинских соревнованиях. Позже Сенцов стал тренировать крымских киберспортсменов, возить на разные первенства. Один из его подопечных сумел занять первое место на чемпионате мира по киберспорту в Корее. Вот так вспоминает об этом сам Олег Сенцов.
Ну вот а он искал себя просто искал. И этот клуб был нужен был ему только, чтобы заработать деньги и начать заниматься кино.
Кино началось для Олега с нескольких короткометражек. Дебютом в полном метре стал фильм «Гаммер», который объединил два увлечения Олега – киберспорт и кино.
8 лет занимался киберспортом. Это вот организация компьютерных соревнований, в принципе, про что и фильм. Ну, как-то с детства хорошо писал сочинения, потом начал писать статьи про киберспорт в интернете. Там, ну, говорят, что очень хорошо писал. Потом начал писать по ночам там рассказы. У меня есть там роман небольшой, пьесы и сценарии какие-то начали приходить в голову, картинки, и они мешали жить. Чтобы не мешали жить, пришлось их снимать.
Бюджет фильма составили личные 20 тысяч долларов Сенцова. Он продал свою машину и компьютерный клуб. Работа над фильмом длилась год. Съемочная группа «Гаммера» в общей сложности состояла из 5 человек, и все они были полупрофессионалами. А среди исполнителей ролей не было профессиональных актеров. Это были настоящие геймеры. Потом были многочисленные фестивали, показы, премии и мечты о следующем фильме. Второй фильм «Носорог» Олег так и не закончил. Работу над ним приостановил из-за Майдана, активным участником которого он был. Затем последовали события в Крыму и арест. У Сенцова 2 детей – 15-летняя Алина и 11-летний Влад. Дети очень сложно перенесли арест отца, с которым они были так близки. По словам Людмилы Сенцовой, дочь считала, что Олег их предал, а сын с диагнозом аутизм долго не мог понять, куда же делся отец.
Он был убежден, что его в Киеве убили, и он сейчас на небе.
Людмила Сенцова рассказывает, что Влад долго потом винил себя за то, что отца нет. Накануне ареста они немного повздорили.
На 9-й они парились в бане, Олег его сильно парил, да. И он с ним там поругался и сказал, да уезжай ты совсем. И потом он очень всегда себя чувствовал виноватым. Говорит, это из-за меня Олег уехал. Это он из-за меня совсем уехал отсюда от нас. Это я его сказал, чтобы он уезжал. Вот пока у него это все перешло.
Сейчас детьми большую часть времени занимается старшая сестра Олега, а на выходных они приезжают к бабушке. Влад учится в специальной школе и занимается в театральной студии. Он очень любит рисовать и устраивает целые спектакли из нарисованных персонажей. Алина увлекается фотографией и тоже рисует. Отправляет отцу фотографии, чтобы узнать его мнение о работах. От свиданий Сенцов отказывается. Говорит, так ему легче держаться в заключении. Все общение – это редкие письма и телефонные звонки раз в месяц. Первый раз он позвонил матери во время съемок документального фильма «Процесс» о нем, режиссера Аскольда Курова.
Алло, да, сынок, да. Ага, что ты хотел сказать мне? У нас все хорошо, у нас все хорошо. Вот дети здесь, да.
Я тебя жду.
Я соскучилась уже.
Украинского режиссера Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных. Сам Олег верит, что режим, который присудил ему срок, не продержится так долго.
И этот срок 20 лет, я не страшен. Потому что я знаю, что эпоха отправления правого карлика в вашей стране закончится раньше.
Маме Людмиле Георгиевне 75, а сыну сидеть еще долгих 16 лет. Она признается, что ее единственная мечта – дождаться сына, увидеть его на свободе.
«Пять вопросов эксперту».
Сегодня в студии программы «Право на свободу» журналист Антон Наумлюк, который почти 2 года работает в Крыму, регулярно освещает процессы против крымских активистов и политзаключенных. Предлагаю поговорить о гражданской журналистике, как о новом явлении в Крыму, как реакции на отсутствие независимой журналистики на полуострове. Первый вопрос. Расскажи, что такое, в принципе, гражданская журналистика, в чем ее отличие от обычной?
Гражданская журналистика в тех местах и на тех территориях, где отсутствует фактически свобода слова и возможность работы независимых СМИ, стала, наверное, единственной возможностью получения альтернативной информации, то есть не той, которая фильтруется, ну, в данном случае, российскими силовиками и российскими властями в Крыму. Есть ряд журналистов, есть ряд СМИ, подконтрольных российским властям и российским силовым структурам, а есть гражданские журналисты, и других в Крыму фактически больше нет. Гражданские журналисты – это люди, которые приходят со своими фейсбуками, со своими твиттерами, описывают ситуацию так, как они ее видят, в какой-то мере субъективно, и в этом отличие от журналистики стандартов, с которыми мы привыкли иметь дело, потому что эти люди сами являются зачастую участниками процессов, которые происходят и которые они тут же и описывают. Поэтому очень многие критически относятся к гражданской журналистике, но не признать того, что это единственная возможность в условиях отсутствия независимых СМИ и фактически опасной работе журналистов в Крыму, ну, этого не признать невозможно. Эти люди действительно поставляют нам, и читателям, и слушателям, и зрителям информацию о том, что на самом деле происходит в Крыму. То, что не покажут ни по телевидению, я имею в виду подконтрольному России и российским властям, не расскажут об этом в прессе, и это никогда не будет широко обсуждаемо. Вот эти люди взяли на себя ответственность и обязательство эту информацию достать и передать читателям, зрителям и слушателям.
Что способствовало, вот, собственно, появлению гражданской журналистики? как люди вот пришли к тому, что это необходимо, потому что требуются определенные навыки для того, чтобы это делать. Какие механизмы они используют в своей работе?
Я напомню про то, как, о том, как начиналось дело журналиста Николая Семины. Когда в апреле 2016 года прошли обыски одновременно у 7 журналистов в Крыму, была изъята техника, ну, то есть фактически этим людям, которые занимались независимой журналистикой, на территории полуострова работать стало либо невозможно, либо крайне опасно. Некоторые из них были вынуждены покинуть Крым, некоторые остались и журналистикой больше не занимались. Против Николая Семины, автора «Крым Реалии» в том числе, было возбуждено уголовное дело, которое закончилось судом, которое закончилось приговором. К счастью, ну, мы вынуждены радоваться, к счастью, нереальным срокам заключения. Так вот, это просто один из небольших примеров того, как зачищалось пространство, медийное пространство в Крыму. Сюда же можно отнести и отказ в выдаче лицензий целому ряду, целым десяткам СМИ, которые существовали в Крыму и которые не были подконтрольны властям, в том числе и крымско-татарский телеканал ТР, который потом был вынужден покинуть территорию полуострова и обосновался сейчас в Киеве. Черноморская компания, ну, то есть целый ряд СМИ, которые либо закрылись и не могут работать, либо были вынуждены уехать с территории Крыма и вещают сейчас с территории материковой Украины. После этого пространство было настолько зачищено, что появилась необходимость в информации, она никуда не пропадала, но тут же появились люди, которые готовы были эту информацию, в том числе с риском для своей жизни и свободы, доставать и передавать людям. Это как раз гражданские журналисты, это активисты, которые научились пользоваться социальными сетями, научились стримить с мест событий, научились писать сначала не так грамотно, как хотелось бы, описывать судебные процессы. После уже нескольких лет работы у них появился опыт, у них появился опыт общения с адвокатами, они знают, как выстроен судебный процесс, что такое апелляция, что такое арест, чем он отличается там, от задержания и так далее. И вот к настоящему времени фактически гражданская журналистика в Крыму на достаточно высоком уровне и профессиональном, ну и этическим, надо сказать, тоже. Потому что, несмотря на отсутствие каких-то границ для гражданской журналистики, их никто не устанавливает. Активисты работают сами на свой страх и риск, сами пишут, а люди уже выбирают, читать им этого человека, не читать, верить его информации или нет. Здесь за ними не стоит редакция, которая отвечает за правдивость, достоверность информации. Здесь люди сами выбирают. Так вот, в Крыму, во всяком случае, среди крымско-татарских и украинских активистов, которые продолжают работать как гражданские журналисты, ну, достаточно высокий уровень и этичности отношения к информации, не только профессионализма уже.
Да, ты сказал, что гражданские журналисты – это люди, за которыми не стоят редакции. Какие механизмы защиты могут быть для вот такой работы, потому что есть определенные риски?
Ну, к сожалению, механизмов полной защиты, ну, собственно, их у журналистов как таковых нет в условиях, во всяком случае, враждебной среды, которую создала Россия в Крыму. Но для гражданских журналистов дело еще и отягчается тем, что действительно нет юридической поддержки, нет редакции, издания, которое бы заступилось за своего сотрудника, нет адвокатов, которые готовы были бы через редакцию оказывать помощь сотруднику, если у него происходили какие-то проблемы с силовыми структурами. Здесь только опираться на собственный профессионализм, опираться на знание реалий, пытаться максимально выдержанно описывать события, которые происходят, не вдаваться в какие-то эмоции, то есть сохранять вот эти стандарты журналистики, переносить их из профессиональной журналистики в гражданскую, для того, чтобы невозможно было обвинить человека в предвзятости, в субъективности, потому что все эти обвинения рано или поздно могут закончиться уголовным или там, административным преследованием. Российские суды и российские силовики научились прекрасно интерпретировать такие обвинения в в статьи Уголовного или Гражданского кодекса. Вот если этого не делать, если сохранять такую журналистскую профессионализм и этику, то это, наверное, единственная, к сожалению, защита. Это если не говорить, конечно, о международных организациях, которые помогают и защищают журналистов. Пока что, к сожалению, мы не видим достаточного эффекта от работы таких организаций. В Крым они не заходят, во-первых, потому что у них нет возможности из-за российских силовиков и властей, которые просто не дают каким-то мониторинговым группам работать на полуострове. И плюс все проблемы, связанные с пересечением границы, в том числе с получением разрешения и от украинской стороны, тоже. Это все осложняет наблюдение за соблюдением прав журналистов в Крыму и гражданских журналистов в том числе, и уменьшает эффективность работы таких международных организаций.
Мы часто слышим, что на гражданских активистов, гражданских журналистов оказывается давление в Крыму. Ты как человек, который часто бываешь там, расскажи несколько таких случаев.
Самый яркий пример, который вот я сам наблюдал, это задержание таких вот журналистов, гражданских журналистов или активистов, как угодно их можно называть, но они занимаются как раз подачей информации, поиском и подачей информации. Это был самое начало 2017 года. В январе проходили очередные обыски на окраине Симферополя. И туда собрались традиционно крымские татары, активисты, для того, чтобы поддержать человека, у которого шел обыск, поддержать его семью. И очень многие стримили это в Фейсбуке, очень многие описывали и фотографировали, выкладывали все это в социальные сети. После буквально нескольких десятков минут начала обыска задержали одновременно 10 человек, их посадили в маршрутку в силовиков, их отвезли в автобусе в суд, и когда они приехали к Киевскому суду Симферополя, где на них оформили административное правонарушение, якобы интерпретировав их деятельность как митинг, который они якобы устроили одновременно с телефонами в руках, там было уже несколько десятков активистов, которые их уже ждали, и каждый из них тоже достал телефон хотя бы в знак солидарности с теми людьми, которых задержали. Вот их всех осудили на несколько суток, на 13 суток каждого административного ареста, они все отбыли их в изоляторе. Это вот такая совершенно типичная картина отношения к гражданским журналистам-активистам, которые занимаются распространением информации в Крыму.
Тема гражданской журналистики стала так активно обсуждаемой после недавнего ареста Наримана Мемедьминова. Немного подробностей об этом деле. В чем суть, особенности, что ему грозит?
Нариман Мемедьминов уже попадал в поле зрения российских силовиков. Его задерживали по обвинению в проведении несанкционированного массового мероприятия, несмотря на то, что все, что проводится в Крыму, это одиночные пикеты, никаких там митингов, просто нет возможности, физической возможности их проводить. И одиночные пикеты, которые разрешены даже российским законодательством, если уж мы говорим о работе российских силовиков, несмотря на это, у людей все равно сажают, их все равно судят. Вот Мемединова точно так же судили, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Штраф выплачивали с помощью крымского марафона, собрали вот эти 10-рублевые монеты, которые вот таким унизительным совершенно образом принимают в виде оплаты штрафа. Это такая вот тоже такой вид протеста крымско-татарских активистов. И после этого было понятно, что от него не отстанут. Он очень активно работал в социальных сетях, он освещал очень многие события, которые вообще происходят в Крыму, но которые остаются за кадром официальных СМИ. В том числе и, например, день, когда проводилось более 80 одиночных пикетов, а потом другой день, в который более 80 судебных заседаний по этим одиночным пикетам проходили, он в этом освещении этих событий тоже очень активно участвовал. Я так предполагаю, что вот за те дни как раз это вот такая своеобразная месть силовиков. Они нашли канал на YouTube, который он вел аж в 2013 году, где нашли видео, которое, по мнению силовиков, свидетельствует о распространении экстремизма. Эти видео мы еще не видели, мы не знаем, и не видели результатов экспертиз, которые наверняка будут представлены в суде, но, тем не менее, Мемединов уже арестован, он находится в заключении, его семья осталась без кормильца. И я боюсь, что это вот такой первая такая ласточка давления уже в уголовном плане на гражданских журналистов, которые работают в Крыму.
Спасибо большое, что присоединился к нашему эфиру. А я напомню, что в эфире программа «Право на свободу». Вы можете слушать нас на 105.9 FM в Крыму, а также на страницах «Крым Реалии» в Facebook, YouTube и на сайте.
Советы юриста.
Знают ли люди свои права в достаточной степени? Смогут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юристам» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. В этом выпуске член международной правозащитной группы «Агора» адвокат Алексей Ладин, который ведет много резонансных дел по нарушениям прав человека в Крыму, расскажет, как следует себя вести во время допроса в качестве свидетеля.
Прежде всего хочу сказать, что свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний. За это предусмотрена уголовная ответственность. Однако здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, обязанность явиться на допрос возникает только после того, как вы получили на руки повестку и расписались за ее получение. Явившись на допрос к следователю, вы должны помнить о том, что имеете право не давать показания в отношении себя и своих близких родственников. Давать показания или не давать, надо определяться самостоятельно в конкретной ситуации. Если уголовное дело возбуждено в отношении вашего близкого родственника, то вы вправе и можете дать показания, охарактеризовав его с лучшей точки зрения. Однако не стоит говорить о каких-либо обстоятельствах, которые могут иметь отношение к уголовному делу, потому что, не зная сути обвинения, вы можете только навредить своему близкому человеку. Любые вопросы, которые, по вашему мнению, могут каким-то образом относиться к вам, либо к вашим близким родственникам, кажутся вам скользкими, вы вправе не отвечать на эти вопросы. Если вам задают вопросы не в отношении вашего близкого родственника, опять же, вы обязаны, с одной стороны, вы обязаны дать показания, потому что за отказ от дачи показания и за заведомо ложные показания грозит уголовная ответственность. А с другой стороны, ряд вопросов, которые на первый взгляд не относятся к вам, могут в конце концов привести к тому, что уголовное дело будет в отношении вас. Вы можете отказаться от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации, которая позволяет вам не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, круг которых определен законом. Это родители, дети и супруг, либо супруга.
Это был адвокат Алексей Ладин с советами для крымчан. А я желаю, чтобы эти советы в действительности нам никогда не пригодились. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айша Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Знаете, что отличает крымчан на украинском материке? Наша прописка – это маркер идентичности. Мы давно определились со своей стороной баррикад. Мы не ностальгировали по СССР, не хотели прошлого. Не понимали тех, кто обвинял Киев по поводу и без. До войны мы искали смыслы, способные связать полуостров с материком. В Крыму мы были в меньшинстве, но были уверены, что время работает на нас. Мы ошиблись. Майдан был для нас историей про то, как украинский поезд пытается вырваться из постсоветского депо. И когда это почти удалось, пришла Россия, отцепила наш крымский вагон и прицепила к поезду, который на всех парах уходит в прошлое. Злая ирония. Аннексия нашего дома стала дефибриллятором для Украины. Вторжение лишило нас малой родины, но подарило большую. А еще оно доказало, что украинцами не только рождаются, ими становятся.